16 июля в Вильнюсе завершила свою работу 30-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию. Участники сессии рассмотрели ситуацию с объектами наследия, которые вызывают наибольшую тревогу. К сожалению, в этом списке Россия занимает одно из лидирующих мест. Уже 6 российских объектов находятся под пристальным вниманием экспертов ЮНЕСКО. О непростой ситуации с российскими объектами всемирного природного наследия моя коллега Марина Катес беседует с руководителем проекта «Всемирное наследие. Greenpeace Россия» Андреем Петровым.
Это была действительно 30-я, так скажем, юбилейная сессия. Состоялась она в городе Вильнюсе, столице Литовской Республики. Ее открытие было 8 числа в субботу, и, соответственно, она продолжалась до 16-го, то есть полных 9 рабочих дней. Вопросы, которые там рассматривались, были достаточно традиционными, то есть набор вопросов, которые рассматриваются в каждой сессии Комитета всемирного наследия. В первую очередь рассматривались вопросы, связанные с состоянием охраны существующих объектов, включенных уже в список тех объектов, для которых существуют какие-то угрозы. Рассматривались вопросы о включении тех или иных объектов в список всемирного наследия в опасности, которым что-то угрожает. После этого, значит, проходил процесс рассмотрения новых номинаций, включения новых объектов в список всемирного наследия. Ну и целый ряд организационных вопросов, там, процедурных и так далее, как всегда, это все дело обсуждалось.
Ну, а если говорить о ситуации с российскими объектами всемирного наследия, это озеро Байкал и второй объект Алтай-Золотые горы, ровно то самое плато Укок, через которое решением президента Путина планируется тянуть газопровод в Китай. По этим объектам какое решение было принято?
Кроме этих двух объектов еще рассматривался и третий природный объект всемирного наследие, а именно вулкана Камчатки, в котором тоже было принято специальное решение. Теперь, что касается конкретно Байкала и Алтая. Да, эти две территории, два объекта всемирного наследия, как и в предыдущие годы Байкал, в частности, вызвали самое пристальное внимание участников комитета. Байкал рассматривался как раз в повестке дня возможного включения его в список всемирного наследия в опасности, но в список всемирного наследия в опасности он не был включен, поскольку незадолго до начала сессии комитета, наконец-то, Центр всемирного наследия получил официальное подтверждение из Москвы о том, что нефтепровод будет проведен на расстоянии 250-450 километров от озера Байкал. Если до сих пор это были некие заявления президента, представителей Транснефти, но не было никакой официальной бумаги, подтверждающей, то теперь было получено письмо, подписанное министром иностранных дел Лавровым, которое воспринимается как официальный документ центра. Поэтому самая главная опасность официально подтверждена, что она ликвидирована для озера Байкал. В то же время комитет не надевал розовые очки, однозначно не высказался только лишь со словами благодарности и радости по этому поводу, потому что все прекрасно представляют, что проблемы с Байкалом остаются. Может быть, не столь значительные, как проблемы нефтепровода, но тем не менее проблемы БЦБК, известные целлюлозно-бумажного комбината, который продолжает загрязнять озеро, проблемы слива отходов, проблемы Селенги, реки, которые впадают в Байкал и так далее и тому подобное. Все это нашло отражение в решении комитета. Принято решение о том, что Россия должна в срок до 1 февраля будущего года предоставить детальный отчет о состоянии охраны объекта и о дальнейшем прогрессе в выполнении рекомендаций совместной миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, которая была проведена в прошлом году, для того, чтобы на следующей сессии комитет смог тщательнейшим образом все это дело проверить.
Но, насколько я понимаю, здесь еще речь идет о том, что надо утвердить границы центральной экологической зоны.
Да, простите, об этом я просто забыл сказать. Вы знаете, у меня даже перед глазами сейчас документ, само решение, я даже могу зачитать, как тут все дело сформулировано. Комитет всемирного наследия советует России усилить деятельность по выполнению остальных рекомендаций совместной мониторинговой миссии, в особенности срочно утвердить на уровне правительства предлагаемую центральную экологическую зону озера Байкал, восстановить Байкальскую комиссию и осуществить выполнение плана перепрофилирования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который должен будет привести к созданию замкнутой системы водоснабжения в 2007 году. То есть все это в решении комитета записано.
А вообще реально за год привести ЦБК к такому совершенно цивилизованному виду?
Вы знаете, на мой взгляд, это малореально, но, опять же, если наше руководство воспримет эти решения серьезно и предпримет действительно усилия в этом направлении, то, по крайней мере, можно хотя бы какого-то прогресса достичь. Ну, посмотрим. Пока трудно судить, какие меры будет предпринимать наше руководство, посмотрим. По поводу Алтая. Вопрос Алтая был включен в повестку дня, в том числе и по просьбе неправительственных организаций экологических, которые внимательно следят за состоянием дел. Российская официальная сторона в ответ на запрос комитета заявила, что в любом случае проект газопровода и возможные дороги из России в Китай через плато Укок обязательно будут проходить экологическую экспертизу. Но хотелось бы тут сказать, что мы, к сожалению, знаем, как у нас иногда экологические экспертизы проводятся, но тем не менее, будем надеяться, что это правда. Посмотрим. В любом случае, комитет отметил с глубоким беспокойством рассмотрение проекта строительства этого трубопровода. Записал в своем решении, что он крайне сожалеет, что страна-участница не предоставила никакой официальной информации и просит Россию информировать Центр всемирного наследия о любых планах развития, которые могут оказать влияние на объект всемирного наследия Алтай-Золотые горы. Соответственно, тоже к 1 февраля представить отчет о состоянии охраны объекта.
Но даже если будет проведена государственная экологическая экспертиза положительной и дорога к газопровод будут признаны абсолютно неопасными для плато ОКОК. Все же понимают, что любое строительство в зоне объекта всемирного наследия, да? Оно недопустимо. Причем тут экологическая экспертиза?
Нет, я говорю те слова, которые произнесла официальная российская делегация, но каким-то образом успокоив комитет. Потому что комитет воспринимает все страны как равные. Если страна заявляет о том, что она будет делать то-то и то-то, оно не должно противоречить условиям конвенции, то вроде как она за свои слова должна отвечать. Будущее покажет, как все это будет происходить. Самое главное, что действительно комитет проявил пристальнейшее внимание и намерен отслеживать вообще любое происходящее возможное изменение на этой территории. То есть все это просто так уже сделать будет невозможно, так чтобы никто не заметил.
Видимо, ситуация вокруг плато ОКОК будет развиваться в той же динамике, в которой происходило развитие событий по озеру Байкал.
Похоже на то, да, да.
То есть они начнут строить, они начнут предлагать какие-то варианты, потребуется предложение альтернативного варианта, есть альтернативный вариант через Монголию.
Альтернативный есть, да, совершенно нормальный. Опять же, в отличие от нефтепровода, он с минимальными, так сказать, затратами мог бы быть проведен. Будем смотреть, будем ждать. В решении Центра всемирного наследия, которое предваряло принятие решения комитета, очень подробно была описана ситуация с Байкалом, вообще история вся, как это все дело происходило, как вел себя Ростехнадзор, как принималась экологическая экспертиза, то есть члены комитета все в курсе реальной ситуации. Greenpeace России выпустил перед самым началом комитета такую небольшую брошюру под названием «Всемирное природное наследие в России в опасности» с вопросительным знаком, где, собственно говоря, описана ситуация последних лет не только на Байкале, на Алтае, но и на других территориях всемирного наследия, где неоднократно предпринимались попытки местного либо центрального руководства провести какое-то строительство, какую-то добычу ископаемых и так далее и тому подобное, как сложно, тяжело проходил процесс борьбы, где какие победы были одержаны и так далее. Эта брошюра вызвала очень большой интерес у членов комитета, и есть надежда, что то, что там написано, тоже не пройдет мимо, и тоже будут люди об этом помнить и знать.
Но вы заговорили о Камчатке в начале нашего разговора.
Да.
Какова там ситуация?
Значит, ситуация с Камчаткой, она немножко такая смешная, парадоксальная, я бы даже сказал. Дело в том, что Камчатка обсуждалась в рабочем порядке, просто пришло время ее обсуждать по срокам, принятым комитетом. Но тут уже опростоволосилась официальная российская сторона. Дело в том, что доклад, который был предоставлен по номинации вулкана Камчатки в этом году, 1 февраля, дословно повторяет текст того доклада, который был ровно год назад представлен в Центр всемирного наследия. Вот это вызвало крайне негативную реакцию со стороны членов всего комитета. То есть обсуждение Камчатки заняло довольно много времени, хотя проблемы, существующие там, как нам представляются, они не столь велики, как на том же Алтае, Байкале и даже Западном Кавказе. Тем не менее, в общем, это вызвало раздражение членов комитета, и было принято практически единогласное решение о посылке туда миссии. Причем миссия должна пройти в рекордно короткий срок, так чтобы уже к 15 марта были практически все доклады и решения готовы. На самом деле, мне не очень понятно, каким образом российская сторона будет это дело осуществлять. Сейчас уже июль месяц, миссию надо готовить. Уже в октябре, как известно, на Камчатке достаточно трудно передвигаться. Там уже зима начинается. Успеют ли они это до октября сделать, не знаю. Кстати говоря, доклад по Байкалу тоже отмечается в документе центра, который был подан в этом году, во многом дублирует доклад предыдущий.
Но это, видимо, свидетельствует о том, что официальные представители российской власти относятся довольно пренебрежительно к работе комитета.
Да. Я это слово не стал употреблять, но совершенно согласен. Именно так и есть, к сожалению. Россия была членом комитета в течение 4 лет, она только последний год перестала быть членом комитета. Это точка зрения других членов комитета и работников Центра всемирного наследия, что она практически ничего не внесла позитивного за 4 года в работу комитета всемирного наследия. То есть это было либо молчание по любым вопросам, либо какие-то совершенно незначительные комментарии. А работа там действительно идет очень активно. Некоторые страны практически по каждому вопросу выступают, высказывают свою точку зрения, но действительно с целью чему-то помочь, что-то улучшить, что-то изменить.
Но ведь объекты всемирного наследия ЮНЕСКО находятся не только на территории Российской Федерации, но и на территории других стран.
Да, безусловно.
Есть ли какие-то аналогичные случаи, когда власти этих стран относятся так же пренебрежительно к охране этих объектов, как это происходит в России в случае с Байкалом и УКОК?
Вы знаете, я, пожалуй, один мог бы привести пример. Он, опять же, не характеризует нас лучшей стороны. Пожалуй, такого количества не только природных, но и культурных объектов, которые обсуждались на этой сессии, как это было в случае России, примерно такое же количество объектов обсуждалось только еще для одной страны. Это Конго, Центральная Африка. Но там в основном проблема другого рода. То есть там те национальные парки, которые были включены в список всемирного наследия, они находятся в опасности по той причине простой, что там идет какая-то гражданская война. То есть это не связано со строительством или с чем-то подобным. Но вот по количеству обсуждаемых объектов, наверное, Россия и Конго были как раз лидерами в этом году. Это, в общем, о чем-то тоже говорит, наверное.
А если говорить о развитых странах?
Вы знаете, знаете, в развитых странах, безусловно, такого количества не было нигде, но я хочу еще рассказать об одном интересном, я бы даже сказал, прецеденте, который там произошел, потому что до сих пор подобные вопросы никогда не обсуждались на комитете, вообще такой практики не было. Это вопрос о возможности исключения той или иной территории вообще принципиально из списка всемирного наследия, то есть даже не перенесение в список в опасности, а полное исключение. Речь причем шла об объекте совершенно цивилизованной, как представляется в стране, это Германия. Такой там существует объект «Долина Эльбы» в районе Дрездена. Было принято решение местными властями, земельными властями, известно, что это федеративное государство Германия, было принято решение о строительстве через этот культурный ландшафт, а именно как культурный ландшафт территории занесена в список, некого моста. При ближайшем рассмотрении, при показе фотографий, всем было видно, участникам, что действительно, если этот мост построить, то целостность ландшафта будет просто полностью нарушена. Территорию уже сразу перевели в список в опасности даже, практически не советуясь с немецкой стороной, потому что это совершенно явная вещь. Было принято решение, что если все-таки мост будет построен и сторона не прислушивается к рекомендациям комитета, то территория будет на следующий год совершенно автоматически исключена. Это впервые такое было. То есть велись кулуарные разговоры раньше по поводу Байкала, возможного его исключения после включения в список в опасности, если ничего не изменится. Тем не менее, вот как-то не парадоксально, именно развитая Германия оказалась среди пионеров в возможном исключении списков вообще.
И какие это будет иметь последствия?
Чисто психологически, конечно, любая страна, где нормально руководство к всему этому процессу относится, заинтересована в том, чтобы... Ну, это, в общем, определенная национальная гордость, да, включение в подобный список. Опять же, Германия, у них другой есть опыт, не печальный, а наоборот. Немного похожая ситуация с городом Кёльном, где знаменитый Кёльнский собор у них был включен в список всемирного наследия, и уже в течение 2 лет он был включен в список всемирного наследия в опасность, исключительно потому, что намеревались тоже местные власти строить на противоположном от собора берегу Рейна некие довольно высокие здания, практически небоскребы, которые, опять же, нарушали целостность восприятия этого собора, нарушая ландшафт и так далее. Немецкое правительство и земельное правительство довольно долго сопротивлялось этому делу, но, тем не менее, произошло то, что произошло. Было принято в этом году принципиальное решение об отказе строительства высотных домов, то есть Кёльнский собор был в этом году исключен из списка в опасности. И у меня есть надежда, уверенность, что все-таки германское руководство нечто подобное сделает в случае Дрездена, если мы говорим о Германии.
А если говорить о России, есть ли какие-то надежды?
Капля камень точит. Нам тоже с Байкалом казалось, что ничего уже не получится в определенные моменты. Но все-таки сыграло свою роль довольно большую и письмо председателя комитета всемирного наследия президенту Российской Федерации, и сыграло свою роль письмо генерального директора ЮНЕСКО на имя премьер-министра Российской Федерации. Я думаю, что сыграли они реально, потому что в этих письмах совершенно четко была выражена очень сильная обеспокоенность. Были просьбы, собственно говоря, объяснить, почему Россия так себя ведет и нарушает условия конвенции, ей уже подписаны. Это все было как раз незадолго до исторического томского решения президента нашего. Так что думаю, что это тоже была такая капелька, очень немаленькая, которая на это решение повлияла. То же самое, наверное, будет происходить, если будет продолжаться процесс Салта. Уж, по крайней мере, общественные организации, мы в том числе будем за ним пристально следить и, соответственно, работать вместе с Центром всемирного наследия и с Международным союзом охраны природы для того, чтобы дело предотвратить.
С руководителем проекта «Всемирное наследие Greenpeace Россия» Андреем Петровым беседовала Марина Катес. Продолжаем передачу «Время и мир».